Глава третья. Грехи и мерзости. Когда они спускались по лестнице, начали бить напольные часы. С последним, девятым ударом, Оберли остановил Бесс, направляющуюся к двери, и Мэтью сам отвел засов и открыл ее. Немедленно юношу полоснул ледяной дождь, гонимый пронизывающим ветром.
«Я приехала»,
— заявила фигура в черном плаще с капюшоном,
— «чтобы повидаться с ним».
«А, прошу вас»,
— Оберли, загоревшись энтузиазмом, отодвинул Мэтью в сторону.
«Входите же, мисс Кристина».
Она переступила порог, дрожа от холода. Оберли закрыл за гостьей дверь.
«Позвольте ваш плащ».
«Нет, благодарю», — она покачала головой. «Очень холодно. Пока нет».
«Есть чай и горячие лепешки», — предложила Бесс.
«Ни есть, ни пить не хочу»,
— Кристина Мортимер говорила резкими напряженными фразами.
«Я желаю только покончить с этим, и потом сразу отправлюсь домой».
«Я бы выпил чаю, с вашего позволения», — попросил Мэтью. «Если можно, с сахаром». И он сосредоточил все свое внимание на дочери богача, которая потирала плечи, будто отчаянно хотела втереть в них хоть сколько-то тепла.
«Ах, замерзла на века», — сказала она.
Глаза, такие же карие, как у отца, оглядывали вестибюль.
«Боже мой, что я делаю в этом доме?»
«Вы поступаете так, как должно поступить», — ответил ей Мэтью. Кристина взглянула на него с недоумением, будто увидела впервые, будто только что он был всего лишь тенью, едва заметной при свече. Она нахмурилась, свела каштановые брови.
«Кто вы такой?»
«Меня зовут Мэтью Корбетт. Я приехал из Нью-Йорка».
«Мне это ни о чем не говорит. Откуда вы знаете моего отца?»
«Он нанял меня».
«С какой целью, сэр?»
Скрывать не было смысла. «С целью обмануть смерть. Точнее, упросить ее предоставить вашему отцу талику времени, чтобы поговорить с вами».
«А, это история».
Кристина улыбнулась одной стороной лица, едва заметно, но с явным презрением.
«Вы здесь, следовательно, по поручению сумасшедшего?»
«Поручение есть поручение».
«Хм».
Они будто оценивали друг друга. Кристина Мортимер сбросила капюшон. Наверное, чтобы Мэтью было лучше видно, с кем он имеет дело. Густые рыжеватые волосы спадали волнами на плечи. Лицо бледное, подбородок твердо выражен, глаза смотрят пристально. Среднего роста, крепкого сложения. Гордая целеустремленность, непробиваемая стена. Что-то в ней заставляло Мэтью нервничать. Казалось, что эти отец с дочерью способны размолоть между собой весь мир, как два жорного. Ее глаза смотрели на Мэтью, не отрываясь.
«Вам не кажется, что вы занимаетесь ерундой, сэр?»
Бесс принесла глиняную кружку с чаем. Мэтью отпил и только тогда ответил. «Мое мнение здесь не играет ни малейшей роли. Мнение вашего отца, лишь оно важно».
«Понимаю».
Женщина начала снимать черные перчатки, потом моргнула и словно бы передумала.
«Замерзла», — сказала она тихо. «Не надо было мне выходить сегодня».
«Благодарение небесам, что вы приехали», — отозвался Оберли. «Не желаете ли чаю? Согреться?»
«В этом доме нет тепла», — последовал ответ. «Я страдала бы здесь от холода даже с огнем в животе».
«Но вы здесь?» — сказал Мэтью, и она снова посмотрела на него тем же пронзительным и беспокоящим взглядом. «Чтобы приехать, вы не побоялись стихии. Значит, вам как минимум интересно, что хочет сказать ваш отец». Она помолчала. Еще раз открыла и закрыла рот, наклонила голову на бок.
«Стихии»,
— повторила она, словно взвешивая какую-то постороннюю мысль. Потом добавила.
«Да, прошу прощения, мои мысли несколько...»
Она встряхнула головой.
«Не люблю этот дом. Я проходила мимо при свете дня, и тогда он меня печалил. А ночью просто...»
Она провела по своему горлу рукой в перчатке.
«Просто ранит».
«Пойдем ли мы к лорду Мортимеру?» —
спросил Оберли тихим голосом, в котором слышалось ожидание.
«Да, конечно. Я здесь. Не знаю, надолго ли, но я здесь».
«Я думаю, на достаточный срок, чтобы отдать дань уважения умирающему», — предположил Мэтью.
«Уважение?» — повторила она с неприязнью. «Вам, сэр, стоило бы задуматься о смысле этого слова. Отведите меня к нему», — велела она слуге. Они двинулись к лестнице.
«Ваша лошадь преодолела подъем?» — спросил Оберли.
«Моя лошадь?»
— в бликах свечи было видно, как Кристина наморщила лоб.
«Она... думаю, она убежала».
Глаза ее стали непрозрачны, как заледенелое стекло.
«Я пыталась поймать повод на... Нет, наверное, она убежала».
Оберли и Мэтью обменялись быстрыми взглядами.
«Мисс, вы хорошо себя чувствуете?»
— спросил Оберли.
«Я себя чувствую... Не знаю. Наверное, не надо было мне сюда приходить. Это все неправильно».
Она остановилась у подножья лестницы, посмотрела вверх, и Мэтью увидел, что женщину бьет дрожь. «Все будет правильно», — сказал он.
«Все неправильно», — повторила она с той же убежденностью в голосе. «Неправильно! Все!»
Она поднесла руку ко лбу, но когда Мэтью и Оберли попытались поддержать женщину, она отшатнулась и мгновенно собралась в нервный комок.
«Не трогайте меня! Меня нельзя трогать!»
Голос прозвучал так свирепо, что оба они тут же отступили. Мэтью подумал, что либо эта женщина пребывает на грани безумия, либо для успокоения нервов ей нужно что-то покрепче сладкого чая. Да и ему самому хотелось бы глотнуть эликсира храбрости, в виде ромового пунша, например. Рому побольше, добавок поменьше.
«Я смогу», —
произнесла Кристина тихо, но со скрежетом в голосе.
«Смогу».
И с этими словами двинулась вверх по лестнице. Почти на самом верху Кристина снова покачнулась и огляделась вокруг расширенными, дикими глазами. Мэтью и Оберли отстали на несколько ступенек.
«Мисс Кристина», — обратился к ней Оберли.
«Вы слышали?»
— спросила она.
«Этот звук вы слышали?»
«Звук, мисс?»
«Ну да».
Она оглядывалась, лицо ее побледнело, глаза были полны страха.
«Какой-то хруст, как... я не знаю...»
Она перехватила взгляд Мэтью.
«А вы слышали?»
«Боюсь, что нет», — ответил Мэтью, думая про себя, что дочери богача весьма не помешало бы прикупить хоть на пенни здравого рассудка. Она кивнула, будто вновь овладевая собой. Потом снова пошла вверх и сопровождающие вслед за ней. Оберли открыл ей дверь, она вошла. Человек в кровати уже сидел на влажных подушках в нетерпеливом ожидании. Мэтью понял, что наблюдает редкое зрелище. Невероятную победу гибнущего ума над уже погибшей материей. Он допил чай и, чувствуя, что силы слегка восстановились, поставил кружку на стол. Кристина ровным шагом пошла по ковру, доктор отодвинулся, давая ей место и уступая кресло, если оно понадобится. Женщина дошла до кровати, посмотрела на лежащего. Мэтью и Оберли подошли, встав за ее спиной. Не слышно было ни звука, кроме свистящего дыхания богача. Минута, обледеневшая и скользкая, как земля за окнами, неуверенно повисла в воздухе.
«Дочка!»
— хрипло выдохнул лорд Мортимер. Она не ответила. Снова поднялась рука в перчатке, коснулась лба, и женщина покачнулась. Потом осмотрела комнату, стены и потолок, и взгляд ее показался Мэтью затравленным взглядом пойманного зверя, которому некуда спрятаться.
«Говори со мной!»
— голос почти умолял.
«Прошу тебя!»
Она молчала.
«Кристина!»
— произнес лорд Мортимер, будто колено преклоненный перед распятием. Мэтью увидел, как взгляд Кристины остановился на отце, Увидел, как она вздрогнула, как сжались в кулаки руки в перчатках. Но она была с отцом одной крови и, наверное, одной натуры, и держалась твердо.
«О чем я должна говорить?» — спросила она тихо, с жутковатым самообладанием. «О моей матери, твоей жене и самоубийстве, к которому ты ее вынудил. О Моргане, уничтоженном твоим вечным недовольством. О том, сколько раз мы с Морганом тянулись к тебе с любовью, а ты всегда поворачивался спиной, потому что ты постоянно был занят, папа, так занят!»
Она не ждала ответа, решительно шагая этим разрушительным путем.
«О сотнях людей, если не о тысячах, страдавших в твоих шахтах и на фабриках, на полях и в карцерах работных домов, о том, как нам было стыдно, когда мы узнали, как ты выжимаешь людей досуха и выжимаешь с удовольствием. О семье Нэнс, о Коуплендах, об Энгельбургах. Друзья нашей семьи. До тех пор, пока ты ради своих интересов не разорил отцов и не лишил детей надежд на будущее. О строительстве дома Уитерсонов и погибших рабочих. Об адвокатах, которых ты нанимал год за годом, чтобы тебя не принудили платить там, где ты сам знал, что надо заплатить? Об этом ли говорить мне? Обо всех этих грехах или же о других? О страданиях и злодействах? Скажи, я буду говорить!»
Умирающий задрожал. Может быть, он увидел, что хотя смерть не пришла еще за ним, зато пришла истина. Кристина Мортимер всадила нож глубже.
«И ты посмел ехать за мной сюда? Послал своего наемника свататься ко мне? Хотел заставить меня забыть, какой это ужас быть твоей дочерью? Видеть, как ты убил мою мать, моего брата, погубил все, что только было мне дорого на свете?»
Кристина заморгала, и в ее глазах отразился панический ужас. Она судорожно огляделась и воскликнула, почти взвыла, не в силах сдержаться.
«Зачем я здесь? Что я здесь делаю? Я не знаю, не знаю!»
«Мисс Кристина...» Оберли хотел было тронуть ее за плечо, но она отодвинулась. «Прошу вас, проявите к нему милосердие». «Нет», — произнес лорд Мортимер почти ясным, почти сильным голосом. «Нет», — повторил он, и мрачная складка губ искривилась на суровом лице подобием улыбки.
«Не милосердие. Не для того я звал тебя сюда, дочь. Никому ни разу в жизни не оказал милосердия. И для себя его не прошу».
Единственный глаз влажно блестел.
«Никогда не испытывал его на себе и не понимаю его. Слабость, костыль, убей или будь убитым. Вот как устроен мир. И даже мой отец, мы с ним дрались не на жизнь, а на смерть, потому что он пытался меня сломать, узнать, насколько крепко я сделан. Он запер меня в чулане. Ты говорила про карцеры, дочь? Запер в чулане за какое-то мелкое нарушение своих правил. Я не мог выйти, не получал ни питья, ни еды, пока не попрошу прощения. И знаешь, сколько времени я пробыл там в темноте, в собственных моче и кале. Знаешь, сколько?»
Он кивнул сам себе, будто гордясь тем давним детским триумфом.
«Мне потом дворецкий сказал. 5 суток и 14 часов. Меня вынули оттуда вопреки желанию отца. И когда я достаточно поправился, меня посадили туда вновь. И на сей раз я продержался почти неделю. Тогда я понял, дочь, я осознал, что мужчина, даже мальчишка, не может выжить за счет доброго сердца.
Единственное, что помогает выжить, — это сила воли. Вот почему я сейчас жив, в эти самые минуты. Потому что я хотел видеть тебя, говорить с тобой и слышать, как ты говоришь. И я не умер бы, не удовлетворив это мое внутреннее требование.
«Убивай или будь убитым», — переспросила она. «Что сделала мама, что ты так на нее разозлился? Что тебе сделал Морган? Боже мой, отец!» — голос ее сорвался. «Что сделала тебе я?» Лорд Мортимер не ответил. «Быть может, — подумал Мэтью, — просто не мог». «Мы для тебя были недостаточно хороши?» — спросила женщина. «Недостаточно сильны?» Наконец прозвучал ответ резким и гулким хрипом.
«Вы были слишком хороши для меня. Теперь-то я это вижу в обратном зеркале времени. А я был слишком слаб, чтобы позволить себе это. Слишком слаб. А думал, напротив, что очень, очень силен. А вот теперь смотри, дочка, каков я стал и что у меня есть. Смотрите, — обратился он к Мэтью, Оберли и доктору, — как на предостережение, во что может превратиться человек, так и не вышедший до конца из тесного темного чулана. Мальчишка, который все еще живет там, в жутком безмолвии, до сих пор. Я не буду просить о милосердии», — произнес изъязвленный рот на блестящем от пота лице. «Но я скажу, чего никогда не сказал бы своему отцу и никому другому на этой земле. Я виноват».
Глаз закрылся, больной опустился на подушки.
«Я виноват», — повторил он. «Я прошу прощения».
Кристина стояла неподвижно и смотрела на отца, не сводя глаз. Мэтью подумал, что такой взгляд мог бы плавить железо. Смотреть на нее было не легче, чем на старого лорда. И вдруг что-то изменилось в ее лице. Или глубже. Трудно было понять. Совершенно непонятно было, можно ли облегчить ее душу, потому что женщина была точно так же зажата в своем ужасе и ошибках прошлого, как лорд Мортимер. Каков отец, такая и дочь. И в этот момент снизу раздался глухой троекратный стук дверного молотка. Богач открыл глаз, стал судорожно ловить ртом воздух и искать взглядом Мэтью.
«Это он!» — прошептал лорд Мортимер. «Пожалуйста, прошу вас, умоляю, задержите его. Хоть на несколько минут. Мы еще не закончили. Еще нет. Правда, дочь?»
Она сделала вдох, долгий и прерывистый. Душа Кристины испытывала глубочайшую муку, но что-то, возможно, сила воли, заставляла ее бороться, выплывая из глубин ужаса.
«Нет», — ответила женщина тоже шепотом. «Еще нет, папа».
«Прошу вас, Корбет, содержите его еще чуть-чуть».
«Да, сэр», — кивнул Мэтью, повернулся, оставив в комнате Оберли и доктора Баркера, а сам спустился навстречу ночному визитеру, предполагая, что это может быть викарий или какой-то другой горожанин. В прихожей стоял молодой и красивый мужчина, которого бес впустила в дом. И этот джентльмен в темном плаще и в треуголке с лиловой лентой улыбнулся Мэтью и сказал:
«Здравствуйте, сэр. Я к лорду Мортимеру».
«Лорд Мортимер болен?»
«Да, конечно. Мне это известно».
«Болен смертельно?»
«Это также мне известно. Время не терпит, сэр. Не могли бы вы провести меня к нему?»
«Вы хотите его видеть, чтобы...»
«Я хочу его видеть», — ответил молодой красавец с доброжелательной улыбкой, — «чтобы положить конец страданиям».